У нас же аудитория такая B2B-шная, мы же для фольклористов вещаем сейчас здесь в основном, да? Так вот, дорогие фольклористы, дорогие мои, сейчас я вам расскажу. Того, что фольклористы-то боятся слова «продукт», «рынок», вот я как раз опять снова про это, да? И они меня могут услышать, потому что я там не заумничаю, там, не что-то там, знаешь, там... Ну, в общем, я говорю на языке людей и объясняю глубинные процессы, что происходит в фольклоре. Одно время ходила все к фольклористам и говорила: друзья, это мощный психологический инструмент, мне там уйди, изыди. И хакасы, там, и мусульмане, и буддисты, ну, в общем, понимаешь, у меня там весь, и иностранцы, у меня весь цвет нации, вообще все ходят, потому что фольклор русский работает не только на русских, а вообще на многих национальностях. Это то, как я придумала, как можно это делать, как можно это обходить, и как люди готовы проголосовать за это деньгами. Понимаешь, мне принципиально важно. Я против бесплатного фольклора. Да простят меня представители фольклорной среды.
Добрый день, уважаемые подписчики нашего замечательного канала «Люди F». Сегодня у нас в гостях потрясающий человек, давняя моя знакомая из города Новосибирск, Елизавета Тюгаева.
Приветствую.
Сейчас я зачитаю, что значит твои звания из интернета, и у тебя будет сразу к тебе несколько вопросов. Ну, то есть один. Значит, смотри, ты позиционируешься как психолог, музыкальный терапевт, этнограф, вот, член ОППЛ, АМПП, запятая, автор методики терапии фольклором. Что за загадочное ОППЛ и АМПП?
ОППЛ – это Ассоциация психологов и психотерапевтов России, а АМПП – это Ассоциация музыкальных терапевтов.
Здорово. Еще раз, значит,
ОППЛ – это психологи, музыкальные, да. АМПП – это музыкальные терапевты, это более узкое профессиональное сообщество.
О, то есть у нас есть, оказывается, еще музыкальные терапевты.
Представляешь?
Хорошо, ладно. У нас первый классический вопрос, неизменный из выпуска выпуска. Мы задаем его всем нашим гостям. Как ты познакомилась с фольклором, как ты попала и как это случилось так, что ты начала этим заниматься профессионально?
Я пришла необычным путем. Мы с братом, я из Новосибирска, мы с братом старшим, мы им делали фестиваль «Творец» для взрослых, где собирали разные творческие направления, там африканские барабаны, тибетские чаши. И мы прям, это был большой мощный проект, мы там более 100 направлений попробовали, делали там сотню перформансов, это прям было ух. И вот на 5-й год, когда мы перебрали все тибетские чаши и вот это вот все, вдруг нам пришла светлая идея, и даже не ко мне, а что-нибудь взять из русской традиции. Это очень показательно, понимаешь? То есть я же тогда была вообще не знакома с этой всей историей. И мы с ног сбились в поисках кого-то, кто бы соответствовал нашим требованиям, чтобы работал спокойно с большими массами людей. Ну и вот мы там с горем пополам нашли мастера и влюбились в этот инструмент. Ну потому что у нас как организаторов была возможность сравнить, да, что эффективнее на людях.
Когда... Фольклор как инструмент, ты имеешь в виду, да?
Ну, просто у нас много направлений, например, один фестиваль, 20 направлений, да? И ты же видишь, что с людьми происходит. Вот они хип-хоп потанцевали, а вот была вечерка. И вот какой отклик больше? То есть все хотели хип-хоп, никто не хотел вечерку. Развертела всех вечерка, да, там, вау, ух ты. То есть и тогда я уже поняла, сколько это было, лет 10 назад, что русская традиция – это то, чего современный человек меньше всего хочет, но больше всего приводит его в экстаз. Ага. И с тех пор у нас оргкомитет, он весь стал заниматься фольклором. Знаешь, там, кто мог как-то искать места, я стала искать, думаю, и где. Вот я была как раз тем самым человеком обычным, который на метро ездит, и вот вдруг захотел фольклором позаниматься. Это же ведь проблема. Я искала, искала. И то, что я находила, оно, я же как маркетолог, понимаешь, не, вот не очень подходило мне. И так, входа нет, текстов нет, никто вот... Ну, то есть это какая-то закрытая такая история, в которую я вот не могла понять, как зайти. И стала делать свое.
Это какой год? Ну, приблизительно.
Лет 10 назад, наверное, да?
Условно 10 лет назад.
Условно, да.
Хорошо. Хорошо, Лиз, ну а вот какое у тебя образование? То есть у тебя образование никак вообще с фольклором не связано?
Если мы говорим про фольклор, то у меня есть только НГ, наш ПЕТ, Новосибирский фольклор и этнография. Это годовая переподготовка. Ну, плюс, понимаешь, фестивали, музеи, семинары фольклорные, где я была, плюс вот такой вот опыт.
А основное образование?
У меня 4 образования. Основное – это я социолог НГУшный, бакалавриат плюс магистратура, плюс к этому вот переподготовка по фольклору и этнографии, плюс переподготовка по психологии и куча еще разных дипломов. Получается, 4 диплома у меня, представляешь? По музыкальной терапии, ну это маленькие программы.
Сейчас будет комплекс неполноценности. Итак, вся эта история в итоге привела тебя к созданию галереи Сельдерея. Да. Вот расскажи, что такое галерея Сельдерея?
Вот когда я поняла, что у меня лично был запрос на занятия фольклором, но я не хотела, знаешь, этому жизнь посвящать, мне просто хотелось это заниматься, и как будто бы получается нет, да? То есть вот йогой ты можешь в городе заниматься, африканскими барабанами ты можешь заниматься, а русской традиции вот как-то нет такого формата, который бы вот встал в эту линейку. Mm-hmm. И поскольку я и маркетолог, и организатор, я поняла, что ну, тогда я сама это сделаю, такой формат, который бы удовлетворял моим внутренним потребностям по этому поводу и там воззрениям. И я стала его делать. Для этого мне нужно было проникнуть больше в фольклор, потому что, когда я начинала это делать, я совсем немножко знала, я нащупала, и надо было компетенции свои поднять. Поэтому потом я вдруг поняла, что это все психология. Угу. Это моя любимая тема. Для меня же фольклор – это психологический инструмент в первую очередь. И поэтому я стала сразу получать образование по этим двум дисциплинам. То есть, видишь, мой проект, он междисциплинарен. Я между фольклором и между психологией. И я повышаю компетенции и там, и там. И все время это сочетаю. И для меня это такое бомбическое сочетание. Идеальная парочка. Фольклор и психология вместе глубже и веселее.
Хорошо, а скажи, а почему слово галерея?
Это больше, ты про название это... все?
Нет, я и про это, а вот у меня вот вопрос по поводу названия. Да, галерея.
Все было просто. Ну, я же маркетолог. Мне нужно было название. То есть смотри, я поняла, что у современного человека есть барьер между русской традицией, то есть все, что он думает, что это русская традиция, ею не является, это то, что фольклористы называют клюквой, вот это вот народное сценическое искусство. И любые слова из этой области, они как будто бы вот попадают в этот участок мозга, и где у человека неприятие. Мол, ой, что-то поверхностное для детей, я серьезный человек, вот йога – это вау, а вот это что-то непонятное. И я это уловила, когда я начала работать с людьми. Я не сразу же галерея Сельдерея назвалась, понимаешь? И мне нужно было название, которое не уводило бы ассоциативно в этот участок мозга, где есть неприятие, где есть непонимание, что это не то. Да? И все, мне нужно было уникальное название, чтобы Google не знал, чтобы оно интриговало, чтобы легко запоминалось. И на какой-то другой абсолютно сессии, когда я еще работала в компаниях маркетологов, было это, всплыло это словосочетание, я подумала, боже мой, как это гениально, я его там записала себе, запомнила, думаю, когда-нибудь я чем-нибудь займусь, назову галерею Сельдерея, понимаешь?
Да.
Серьезно, то есть оно не было связано сейчас с фольклором, то есть я в курсе, что там Сельдерей не имеет отношения к русской, вот мне это и надо было, и практика моя сейчас показывает, что я прям очень верна была в этом названии, то есть оно мне помогает уводить человека от калинка-малинка, верба, что там обычно люди говорят, думают, все, как только он попал, вот туда, все, у него сразу вот это, и его очень сложно, и так это очень сложное поле, приводить обычных людей, непуганных фольклором, фольклор, ну, хотя бы в какую-то пробу, да, пера этого. Это очень сложная маркетинговая задача. Ну, видишь, я простых задач не ищу, поэтому мне это очень интересно.
А у тебя были подобные попытки, ну, вот сделать что-то такое, допустим, не с фольклором, а там с чем-то другим, вот именно где ты ведешь какие-то курсы и так далее? Или это вот это была первая история?
Когда мы делали фестиваль «Творец», я была на позиции организатора. То есть я ничего там не вела, и я поняла, что я хочу вести. Ну вот во мне это есть нереализованное. Я стала искать вот эту тему. И я даже вела лекции про путешествия, было одно время. А потом вот я нащупала фольклор, думаю, боже, вот это... Как в сейфе, я называю еще русской традицией, это розетка в сейфе. То есть это уникальный, эффективный инструмент, но он какой-то, знаешь, неизвестный, неисследованный. Да, хотя, казалось бы, это же наше родное. Ну, в общем, я нащупала, и сразу все сошлось.
То есть ты из, грубо говоря, из тревел-блогера перешла?
Я не была тревел-блогером. Из маркетолога, из организатора, понимаешь? Я стала заниматься этой деятельностью. Да, и тогда я психологом не была.
Вот расскажи, галерея Сельдерея уже существует продолжительное время. Uh-huh. И я так понимаю, у тебя там все это дело разбито на какие-то конкретные разные курсы.
Я думаю, надо вообще рассказать, что это такое, потому что, вот знаешь, с чем я столкнулась? У нас же аудитория такая B2B-шная, мы же для фольклористов вещаем сейчас здесь в основном, да? Так вот, дорогие фольклористы, дорогие мои, сейчас я вам расскажу. Я не знаю, как это рассказывать так, чтобы это вообще донеслось, потому что то, что я делаю, совершенно не похоже на классические форматы, как преподают фольклор, да? Что есть у нас студии, туда приходит небольшое количество человек, и долго-долго этим занимаемся, доводя до качества звука, наряды, конкурсы, и вот это то, как работает обычный фольклор. У меня совершенно другая схема. То есть у меня схема какая? Вот есть современный человек, который считает, что петь не умеет, который ничего не знает. Ну, для кого вот русская традиция – это Надежда Бабкина, и, собственно говоря, все его знания на этом заканчиваются. Так? Они не знают Старостина. У меня такая мерила, знаешь, есть. Mm-hmm. Люди, которые не знают Старостина. Mm-hmm. Вот. Потому что Старостина очень мало кто знает, если человек не включен в фольклор. Да? Хотя думается, что наоборот. Да? И получается, что какая у меня была идея? Вот эти люди после работы, они идут куда-то, ну, что-то делать. Кто-то в кафе, кто-то там бильярд, кто-то йогой заниматься. И я хотела что-то такое придумать, такой формат, понимаешь, чтобы этот формат встал вот как альтернатива, куда пойти вечером после работы, куда позаниматься. Потому что, ну, этого формата такого нет. Но там нужно действовать абсолютно по-другому. То есть мы находимся на рынке досуговой деятельности, там свои правила. И там формат фольклорной студии, он не работает. Люди хотят прийти, например, один раз на два часа, попробовать, там, не знаю, попеть, похороводить, что-то поделать и уйти домой. И все. Не посвящать этому жизнь. А вот формат какого-то тест-драйва. И сначала я вела огромное количество офлайн занятий, ну, живых мероприятий на разные темы, семинары. А если я сделаю курс? А если я сделаю тренинг выходного дня на какую-то тему? А если мы сделаем тетеры и там попоем? А если мы сожжение побели сделаем? Ну, то, что я знала, какие уже мне mm-hmm. интересные были направления. И вот это вот все я исследовала. И за это время вот я поняла, вот как методику-то я свою нащупала, понимаешь? Вот ко мне приходят люди, я думаю, боже, что с ними делать-то, да? Как мне сделать так, чтобы они запели, как они, чтобы в хоровод за два часа, да? Они глаза не смотрят, за руки не берутся, петь не умеют. И вот. И за там 5 лет я сформировала методику, я точно знаю, какими упражнениями и техниками мне их довести так, чтобы через 2 часа они у меня пели. Но это должно быть там в стенах, за деньги, только для взрослых. То есть у меня есть какие-то критерии моей практики. Я точно знаю, когда это сработает, а когда это не сработает. Вот. И все. И я поняла, как это работает. И стала с этим играть. И разные форматы пробовать. Потом я познала прелесть онлайна. Mm-hmm. Еще до пандемии. Поняла. Для меня тоже сначала это казалось, боже, у меня сейчас много песенных вебинаров. И я думала, ну какой бред, как можно петь по интернету. А выяснилось, что можно. Просто нужно опять по-другому адаптировать. Видишь, получается, что я методист в каком-то степени, понимаешь? Mm-hmm. У меня вот есть этот талант придумывать программы, формировать на задачу и работать с людьми, совершенно не обладающими никакими специфическими навыками. Видишь, у меня вот я работаю массово, ко мне приходят люди тысячами, у меня много людей проходит, и я на разные форматы, короткие, длинные, глубокие, в сочетании с разными техниками, в сочетании с икугиглами, например, да, и вот у меня вот, и сейчас индивидуальное консультирование, например, делаю уже как психолог. Mm-hmm. То есть получается, в рамках моего этого подхода терапия фольклором, как я назвала, сочетание психологии и фольклора, у меня уже нарисовались разные виды деятельности. А вот можно делать мероприятия, а вот можно делать онлайн, а вот можно индивидуально консультировать.
Ну, хорошо, подожди. Все равно я смотрел твои интернет-ресурсы, у тебя есть, допустим, там хороводы на Алтае, фольклорная баня, там...
Фольклорная баня, песенная баня, да?
Песенная баня, да, еще какие-то вот... Да. Вот это же все какие-то отдельные такие...
Это как? Форматы.
Форматы, да? Это называется то есть, у тебя форматы.
Сейчас скажу.
Не курсы.
Это не курс, ну, курс – это несколько занятий, понимаешь? То хорошо. Есть формат – это когда... Вот смотри, у нас есть шоколад.
Так.
Мы с тобой замешали там какао-бобы, масло, да? Uh-huh. Вот. Но мы же из них делаем шоколадку. Uh-huh. То есть ты шоколадку из одного и того же шоколада, ты упаковал так шоколадку, uh-huh. его одни люди взяли, купили. По-другому сделал uh-huh. шоколад, с другими ингредиентами смешал, получился другой продукт. Того, что фольклористы-то боятся слова продукт, uh-huh. рынок. Вот я как раз uh-huh. опять снова про это, да? Понимаешь, фольклор в этом смысле – это шоколад. Uh-huh. Из фольклора в сочетании с разными отраслями мы можем делать разные продукты шоколадки, uh-huh. да? И они будут на разные цели для разной аудитории. Вот, и у меня этих форматов там 60.
60.
ну, где-то я подсчитывала, пробовала почитать. А если сделать кинопоказ и рассказать про русский север, например, с обсуждениями, раз формат, да? Песенная баня завтра будет в Москве. Когда мы поем песни, немножко хороводим, и люди греются в бане. Вот. И вот у меня этих форматов, как можно сочетать?
Хороводите в бане?
Да, чутка. Голые. На знакомстве. Не настолько!
А, слушай, ну а вот, ну хорошо, вот какие самые, вот у меня как раз форматы, да. Вот какие форматы для тебя, во-первых, самые интересные, любимые, вопрос. И туда же, вот какие у тебя были самые провальные форматы?
Самые любимые. Смотри, знаешь, меня догнало про форматы-то. То есть смотри, зачем они нужны, эти форматы-то? Ведь людям фольклор не интересен. То есть если бы... Ну, то есть фольклор – это самое последнее, что люди готовы вообще за что деньги заплатить и прийти к тебе. Да? Вот на йогу все готовы ходить, а на фольклор вообще не готовы. И на это есть огромное количество причин. Ну, потому что люди думают, что это для детей, что это развлечение, что это неинтересно. Да? То есть смотри, то есть получается, что для чего нужны форматы? Потому что людям фольклор сам по себе вообще не интересен. Ну, то есть если вы, дорогие мои фольклористы, находитесь в убеждении, что интересен, то нет. Ну, то есть людям не интересно. А почему не интересно? Они не знают, что это такое. Они же находятся во власти, я это называю советский фейклор, да? Они же находятся во власти вот этих там притальных сарафанчиков, специфического вот этого звукоизвлечения и так далее. Они не знают, что такое настоящий, аутентичный фольклор, да? И это массовая проблема. Это сначала нужно объяснить, что это не то, а потом объяснить, что то. Что в Ополе березка стояла, это тоже не очень то, да? И для этого форматы мне помогают людей интересовать. Ведь просто на занятия там хороводами, песнями не пойдут, потому что не понимают, что это такое. А если я скажу о песенная баня, они такие: баня, а какие-то песни? Ну ладно, пойду в баню. И тут, то есть понимаешь, то есть мне приходится вот все эти финтифлюшки придумать, я это называю пыщ-пыщ, да, бантики. Для чего? Для того, чтобы привести обычного человека в этот фольклор, а иначе они не придут.
Вот хорошо. Вот какие у тебя
какие
самые любимые бантики и фантики, которые не пользуются спросом вообще? Вот пыщ-пыщ, который не сработал.
Мои любимые форматы, я люблю то, что поглубже, когда у меня одна группа и когда мы можем долго, например, там выездной на Алтай. Конечно, мне как мастеру гораздо интереснее работать, когда вот все, приехало там 15 человек, и понимаешь, и мы можем посложнее песни брать. Так, про форматы. Да, то есть я люблю, что поглубже. То есть когда, понимаешь, когда пришли ко мне на курсы из 8 занятий. То есть первое занятие – это всегда только мне вот сделать так, чтобы они смотрели в глаза, как-то зазвучали. Это там есть огромное количество у людей психологических проблем, которые нужно успеть как-то очень быстро пройти, да, чтобы глаза смотрели, и вот чтобы они сблизились, да. А потом только фольклор. То есть, понимаешь, чтобы людям дать фольклор, нужно сначала вообще покачать их очень здорово. И для этого я, вот вчера у меня было занятие, да, то есть там же ведь что-то похоже. Похоже на фольклор появляется только через полтора часа от начала занятия, потому что до этого мне нужно их готовить, мне нужно их знакомить друг с другом, мне нужно, чтобы они со звуком работали, с телом, и только потом, да, вот после этой работы я уже могу дать что-то им такое аутентичное, а до этого это будет просто в молоко, в никуда.
А что ты с ними делаешь? Бьешь? Как ты их заставляешь? Бьешь их?
Нет, я не заставляю. У меня есть методика, видишь, я уже поняла, какими упражнениями я решаю те или иные задачи.
Упражнения, ты что это?
Какой последовательность?
Что-то. Похлопали.
Приходи, узнаешь.
Просто одно какое-нибудь для примера, чтобы было понятно, в какой то истории.
Ну какой? То есть люди пришли, я сначала надо познакомить их, да, все, я их запускаю, вот они у меня ходят в хаосе, я даю какие-то упражнения, назовите свое имя, когда вы останавливаетесь, или там вместе хлопните. То есть мне нужно, чтобы они стали друг с другом общаться.
Ну какие-то такие игры.
Да, ну это психологические упражнения, да. Потом там надо их, чтобы они разговаривали, все, я их поставила в пары, даю разные темы, они разговаривают. Видишь, то есть я управляю атмосферой. У меня есть упражнения, которыми я эту атмосферу начинаю формировать. Или там, как сделать так, чтобы люди запели. Но они боятся петь. Я говорю, кто не поет, они там все поднимают руки. Ну вот, и что? Я им сейчас буду давать фольклорную какую-то сложную песню? Да нет, конечно. Мне сначала нужно эту вокальную пробку какую-то выткнуть, чтобы у них, знаешь, это звук пошел, да? Я знаю способы, как мне там за 5 минут сделать так, чтобы все зазвучали, чтобы они стали контактировать друг с другом. То есть и эти задачи я решаю перед тем, как хотя бы дойти, там, дожить до фольклора. Вот.
Много свадеб после... занятий.
Я сейчас только с женщинами работаю.
Да. Угу. Нам не повезло.
Поэтому любимые форматы, конечно...
А почему, кстати, ты работаешь только с женщинами? Почему такая гендерная, так сказать, как там, дискриминация?
Сначала у меня не было, что вот только для женщин. Можно было прийти всем. Просто мужчины очень мало ходят на любые психологические тренинги. Да? И чтобы работать с мужчинами, нужно быть просто мужчиной. Понимаешь? Поскольку я женщина, я поняла для себя, что я буду работать. Ну, то есть я пробовала делать форматы, звать тренером мужчину, с ним работать в паре. Это интересно. Но мне просто сейчас... Значит, нужно вообще сужаться. У меня так много всего, поэтому думаю, все. Женщины, взрослые женщины, это мое. И только с ними работаю.
А какой вот самый популярный формат у людей? На что больше всего приходит?
Песенная баня.
Песенная баня, да?
Да, потому что баня продает тут, а не песни, понимаешь? Да. То есть смотри, получается еще раз. То есть я то такой есть,
этот... Пой, Лиза, пой.
Маркетолог-хитрец, понимаешь? То есть мне вот что только не приходится, с какими бубнами мне приходится танцевать, чтобы людям вообще показать красоту фольклора. Потому что так это настолько неочевидно, что вот мне там току гикла я добавлю, то мне, я называю это пыщ-пыщ. Да, когда я идею там, продукта формирую внутри себя, я думаю, так, чтобы мне такое-то добавить, чтобы человек-то пришел, на что он может прийти? На задачу, например, групповая практика поминания. Важная задача, все такие, о, да, это хорошо, не важно, что там фольклор, просто задача самая интересная, я приду. Или на какой-то пыщ-пыщ, типа а-ля песенной бани. Угу. Песенная баня хит вообще.
А где ты черпаешь вообще информацию для своих форматов и курсов?
Ты имеешь в виду про фольклор?
Ну и фольклор, ну психология понятна, там есть учебники, ты едешь на какие-то курсы, походишь где-то...
Также и с фольклором, понимаешь? Да. То есть я постоянно учусь где-нибудь. Вот сейчас я учусь на интегративная голосовая терапия для психологов, например, да? А сейчас я больше психологии учусь, потому что пока материала фольклорного мне достаточно для решения своих задач. Но был активный период, ну подожди, только что я опять прокатилась там Рыбинск и города, и музеи. Я же это ненормальная женщина, которая катается по России и ходит по музеям, да? И все там снимает и выкладывает. Поэтому сначала мне нужно было вообще в принципе понять и научиться отличать фольклор, например, от нефольклора. Это ведь большая проблема фейков в нашей стране. И когда я только поняла, чем отличается, да, то интернет нам дает огромное количество возможностей и ресурсов. Понимаешь, куча записанных экспедиций, мне кажется, проблема уже даже в освоении этого материала. Поскольку для меня фольклор – это инструмент, то песен огромное количество, бери, пой с людьми, смотри, как они, что делают с ними. Поэтому у меня с этим нет проблем, с материалами. Да, есть проблема с освоением этого материала, в смысле, что его гораздо больше, а я одна, думаю, как мне вот это все охватить.
Ну, то есть я понимаю, что в экспедиции ты... Не ездила.
А мне не нужно. У меня есть опыт. Я же социолог, на минуточку. То есть и я же это профессиональный опрашиватель. То есть я ездила в экспедиции, но не фольклорные. И по деревням тоже у нас был такой опыт. И у меня был опыт одной фольклорной экспедиции, когда я училась как раз в ПЕДИ у нас. Я поняла, что это такое. Это вообще титанический труд. И это достойно. Это отдельные навыки. Этому нужно учиться и все свои ресурсы туда. И такие люди, слава богу, есть в нашей стране, например, да. Поэтому, а вот то, что делаю я, вот это, знаешь, это совсем другая деятельность, она тоже требует огромных компетенций и ресурсов, и я приняла решение, что я буду вот здесь, да. Материалов много записано, его бы вот до людей доносить.
А вот тебе не приходила идея, допустим, такого формата, когда ты вывозишь людей в какую-то там деревню, знакомишь их с реальными носителями?
Приходила, просто не дошли руки до реализации. Были идеи, которые внутри меня показались мне интересными. Понимаешь, это тебе интересно, а людям нет. Еще раз, люди хотят про себя любимых. Они не очень хотят выезжать в экспедицию и слушать бабушек. Они вообще бабушек плохо воспринимают. Вот, поэтому мне интересно. Я тебя понимаю, но это сложно реализовать. Вот спроса нет.
Да, что происходит под капотом, когда ты готовишься к курсу, начиная от идеи и заканчивая там, то есть включая там рекламу и так далее, и так далее. Вот что ты делаешь?
Это огромная часть работы, которую никто не видит. Ну, я не одна, у меня есть там команда, подрядчики, помощницы, да. И это такой, знаешь, невидимый пласт. Все придумываю занятия, идею занятия, подготавливаю анонсы, фотографии, тексты. Это все прям, знаешь, как рождается в муках. Это надо там каждую формулировочку со всеми возражениями успеть поработать. Знаешь, вот люди ко мне поначалу не ходили, потому что у них длинной юбки нет. Представляешь? Мы думаем, что мешает современному человеку прийти и попеть фольклор? А у меня, говорит, длинной юбки нет. Поэтому... Хотя у меня было в тексте тексте написано, там, желательно длинная юбка. И там вот этих возражений, там, 20 штук. Я просто теперь их все знаю из своей работы, да. Что я могу писать в текстах, что я не могу писать. Какие слова мне употребить. Это прям искусство, да, обойти. Там вот то, что люди боятся петь, а там же, я же работаю через голос, да, поэтому мне там на всех афишах, там, даже для тех, кто не поет, даже для тех, кто не поет. Ну, так, чтобы прям увидели и пришли. Люди так боятся звучать, поэтому это надо первое, что делать. Потом я сформировала анонс, начинается работа с базой, реклама, переписки с людьми, сбор оплат, и вот это вот все, то, что не видно, это отнимает огромное количество ресурсов. То есть по факту я 70% своего времени, 80% трачу именно на, вот, на производство, да? Ну вот как это, ну сейчас вебинары больше веду, ну то есть собрать, упаковать это все, и вот там 30-20% это само ведение.
А ты покупаешь рекламу там на этих на площадках или у тебя это работает сарафанное радио?
Пользуюсь некоторыми инструментами, но в основном у меня своя технология, опять же. Мы работаем просто очень хорошо с клиентской базой, пишем посты. Ну вот, знаешь, это, когда я провожу эфиры, я так рекламируюсь, да? У меня тоже я понимаю, о чем говорить с людьми, что говорить, как говорить. Я пишу на разные темы, это мой собиский зубастый уточки, да? Что такое волосы в русской традиции, не знаю... про плаценту недавно я писала.
Да, да, я почитала это, да.
Да, ну то есть я нахожу такую живенькую тему, да, то есть видишь, людям нужны переводчики. Кто я такая? Я переводчик с фольклорного на общечеловеческий. Я такой посредник для людей, люди ничего не знают про фольклор. Я прихожу и говорю, значит так, ребята, это вот это, вот это и вот это. Да? И они меня могут услышать, потому что я там не заумничаю, там, не что-то там, знаешь, там. Ну, в общем, я говорю на языке людей и объясняю глубинные процессы, что происходит в фольклоре.
Кто твоя аудитория?
Женщины. 20, ну, 30 на самом деле, 30-60, в основном 30-45.
30-45.
Да, моложе не ходят, потому что для того, для тех вещей, которые делаю я, нужен определенный уровень внутренней зрелости личностной. Это просто неинтересно. Знаешь, это про вот эти вот битвы про фольклор для молодежи, но вот лично я не знаю, что делать, чтобы это подавать молодежи. Но вот в том формате, в котором это делаю я, это все-таки для взрослых людей.
То есть это, ну, чаще всего замужние или разведенные, или с детьми уже, ну, то есть как бы...
Семейное положение, количество детей, это все не важно. Скорее всего, ну там и там деление есть. Есть психологи или люди, которые занимаются саморазвитием, им интересен какой-то новый инструмент. Я же, видишь, я же пропагандирую, топлю за то, что фольклор это потрясающий инструмент психологический, да. Поэтому, конечно, приходят и оттуда. Приходят люди, которые не являются психологами или эзотериками, или еще там что-то, просто которые, ну, ищут какие-то новые инструменты. А, или еще, знаешь, есть такой интересный момент. Люди боятся не только фольклора, но и психологов. Вот. И я же как психолог, который работает через фольклор, вот почему-то меня в примеси с фольклором не так боятся. Ну, мы же там просто песни поем. На самом деле идет очень глубокая работа через песни с психикой людей, но людям легче это воспринимать, да?
Слушай, ну вот если психология, я когда-то там немножко читал про психологию, ведь есть всякие разные проекты, там гештальт, НЛП, потом там Милтон Эриксон какой-нибудь там замечательный. Вот ты придерживаешься каких-то направлений или сейчас уже все поменялось, уже нет направлений, уже есть просто...
У меня есть свое направление, терапия фольклором. Это в каком-то смысле там арт-терапия, потому что арт-терапия как лечение... А, музыкальная терапия, пожалуйста. Ну там, слушай, это очень тонкие разговоры, я предлагаю в эти дебри не лезть, потому что что такое музыкальная терапия в России, это тоже какая-то особая... Я же сейчас же в МПП состою и щупаю, да, и я говорю, прихожу, то есть смотри, что я делаю. Я одно время ходила все к фольклористам, и говорила, друзья, это мощный психологический инструмент, мне там, уйди, изыди. Потом я думаю, ладно, не получилось, пойду к психологам. Психологам говорю, друзья, фольклор это мощный, а психологи лучше реагируют. Они такие, ух ты, ну-ка, интересно, ой-ой-ой, как интересно, да. Потом я выяснила, что есть, оказывается, музыкальный терапевт, я сейчас в эту ассоциацию. Вот только что была конференция, я же в Москве, это почему? Я хотела приехать на эту конференцию, ее сделали онлайн. Вот, и я вот делала там доклады и говорила, дорогие музыкальные терапевты, коллеги, фольклор – удивительный инструмент, ведь они работают, музыкальные терапевты в России, не на русском фольклоре. Вот, да, тоже. Это странно, мне кажется, это очень странным, да. Вот, но так и есть. Или, например, знаешь, вот, психологи-песочники или юнгианговские психологи, они работают на кодах Запада. А у нас же есть свой код, что такое селезень, что такое цветы в русской традиции, птицы. Да? Mm-hmm. И когда я взяла и сравнила, ну, расшифровки, вот там Юнг подразумевал и расшифровки, да, и я читаю, думаю, боже, у нас же совсем по-другому. Mm-hmm. И все российские психологи работают по западным кодам. Mm-hmm. Я думаю, ну почему бы вот это вот не совместить? Да?
Не выровнять.
Да, поэтому в каком-то смысле, понимаешь, я эти миры пытаюсь внутри сводить. И сейчас там писать статьи, то есть у меня внутренняя позиция, я хочу поднять ценность фольклора не только среди просто вот людей, которые ко мне ходят. Это у меня и так прекрасно получается, это я уже поняла. Мне теперь интересно заходить в профессиональные сообщества и рассказывать, выступать на конференциях. Я постоянно внутри себя осознанно это делаю. Вот сейчас я выделяю столько-то ресурса. Это же на все эти конференции заплатить, подготовить доклад и выступить. Да, и я вот рассказываю все время. И каждый раз на любой конференции, на какой бы я ни выступала, психологов, все сидят с открытыми ртами, потому что никто не знает про фольклор. Ну, то есть психологи – обычные люди, для которых вот это вот все тоже. Советский фейклор застилает глаза. Никто не знает, что такое подлинная русская традиция.
Бывает ли у тебя... Ну, наверняка бывает. Это же общественная какая-то. Ты открыт для кучи людей. Вот неадекваты. Да, в изобилии.
Слушай, вообще... Мне молоко нам с помощницей за вредность. Мы сейчас вот Москву собирали, чуть не умерли вообще. Mm-hmm. Это работать, видишь, в том подходе, в котором работаю я, постоянно взаимодействие с огромным количеством людей, но это несколько сотен людей в месяц через меня проходит, мы со всеми переписываемся. Я умышленно не люблю эти, знаешь, эти бездушные ссылки оплаты, у нас все живое общение. И, конечно, с этой пандемией чувствуется, как люди немножечко сходят с ума, дипломатично выражаюсь я. Уровень агрессии очень высокий, очень сложно переписывать, ну, вообще контактировать стало очень тяжело. Это просто часть моей работы, понимаешь? Я знаю, как с этим справляться. Личная терапия, что там, массажисты, остеопаты, баня, и можно с этим жить. Но занимаясь этой деятельностью, нужно понимать, что ты все время будешь соприкасаться с большим уровнем агрессии.
Но такие люди просачиваются к тебе непосредственно на занятия? Было такое, что ты...
Сейчас я научилась их видеть заранее и отказывать, даже если они оплатили, возвращать оплаты. Mm-hmm. И это важная часть работы, к сожалению, понимаешь, к сожалению, работая с людьми в большом количестве, нужно научиться эту границу держать, потому что я ответственна за вход. Кого я пускаю на занятия, кого не пускаю, да? Мне нужно, чтобы атмосфера была соответствующая. Если я вижу там человека с психическим расстройством или пограничного, или там, не знаю, какого-то партизана, который пришел посмотреть и оценить мою работу, да? Они пришел заниматься, они будут все садить мою атмосферу, поэтому это моя ответственность как мастера эту границу поставить. Вначале я этого, ну, не знала, не умела, понятное дело, я что же опыта набиралась. И такое было, и это было очень сложно и мне, и людям. Ну, когда вот ты есть обычный, обычные люди вот пришли заниматься, и кто-нибудь такой, знаешь. Ну и что там ты будешь делать, да? Ну все, ты ни один хоровод не сделаешь качественно и хорошо, когда есть такие персонажи. Сейчас все, я уже с фейс-контроль.
У тебя есть какая-нибудь там самая трэшевая история из этой серии?
Самая трэшевая история? Не, я не готова это рассказывать. Нет, это, наверное, личное. Это касается же этих людей, и это, наверное, неправильно мне рассказывать такие истории. Поэтому останется за кулисами.
Хорошо. Хорошо. А язычники или воцерковленные люди? Как обходишь?
Или какие?
Или выцерковленные люди? Как обходишь острые углы? Традиция всегда и там, и там.
Так, это две разные темы. Про какую начнем?
Начни с какой тебе удобнее.
Давай, смотри, вот я поняла, вот если я рассуждаю, как что ко мне приходят люди вот из города, да, то они приходят разные. То есть ко мне приходят, это сейчас про религию, да, то есть мой проект, он светский. Я в курсе, что фольклор – это православная история там, в XIX веке, плотно спаянная. Да? Uh-huh. Но в своем проекте этих тем я говорю про это, я не делаю вид, что этого не было. Да? Но мы там на занятиях в церковь не ходим, не крестимся. То есть у меня вот я это не вывожу. Я там песни знаю, как подбирать. Если я беру песни с церковными словами, то тогда я к этому людей готовлю. Потому что на занятия ко мне приходят люди разных вероисповеданий, разной вообще этнической принадлежности. И хакасы, и мусульмане, и буддисты. Ну, в общем, понимаешь? меня там весь, и иностранцы, у меня весь цвет нации, вообще все ходят, потому что фольклор русский работает не только на русских, а вообще на многих национальностях.
Несмотря на коды Юнга.
Несмотря, да. Ну, наша йога работает, понимаешь, да, хотя мы не йоги, да, но то же самое и русская традиция, на самом деле, это есть такая, знаешь, моя дальняя мечта, там, ездить по каким-то международным фестивалям, чтобы тогда границы откроют. Ну, в общем, было бы здорово. Я вижу, что в этом есть мощь. Там русский хоровод, он бы сплотил там много кого, можно с разными задачами поработать с этим.
Да.
Да, то есть получается, что мой проект не религия, и я знаю, как эти углы обходить. Я знаю, что вот эти песни люди не поют, потому что мне много это было раз на мастер-классах. Поешь, например, духовный стих, это же какая проблема? Это же в духовных стихах в основном такая проблема возникает. Я, понимаешь, я специальным образом подбираю. Я знаю, какие не будут петь, какие могут петь. Перед тем, как петь, я долгую лекцию прочитываю, да, что даже если вы другой религии, мы это поем как сочетание звуков. Ну, то есть мне нужно людей готовить ко входу и выходу, и я готова работать с возражениями.
Если в духовном стихе есть упоминание Христа или
люди не поют.
Марии, люди не
да,
поют.
Да, есть категория людей, которые говорят, я отказываюсь это петь. Вначале я такая, знаешь, как так? Ну, видишь, что если
Но это не обязательно язычники.
Не-не-не, это просто люди могут быть там буддисты или еще там кто-то. Или говорят, знаешь, эти вот тексты там, где грешный человече, что тебе надо, вот это вот все. Я не грешный человече, я не буду это петь. Ну, видишь, у людей свои какие-то есть внутренние там...
Тараканы.
Ну, свои установки. Да, и поэтому просто я знаю, как с этим работать. Вот. Я научилась и
корректное название тараканов.
Видишь, я с людьми работаю. Я должна быть более дипломатичной. Вот. Это что касается религии, поэтому я просто знаю, где постелить соломку, что делать, а что не делать. Да? Впору можно мастер-класс отдельный, знаешь, по этой теме делать для специалистов, фольклористов. А по поводу неязычников, это тоже отдельная беда. Потому что, ну, во-первых, я везде пропагандирую мой прекрасный прямой эфир про кластеры. Ты же знаешь эту мою великолепную теорию. Я вот как раз на обучении в этнографии и фольклоре в ПЕДе написала целую работу. Видишь, я как социолог, я смотрю всегда сверху. То есть я вижу группы людей, у меня есть такой там врожденный, приобретенный талант. И я когда зашла в тему фольклора, я сразу поняла, что что-то неладное происходит, какие-то битвы, тогда я еще не понимала, знаешь, кто есть кто, вижу слово хоровод и до, потом выясняется, что это не фольклорный хоровод, но это непонятно, если ты не включен. И вот у меня эти кластеры, знаешь, что вот у нас есть народники, есть фольклористы, есть там неоязычники, есть этнографы, вот эти четыре кластера, по каким, они на самом деле очень четко распределяются по принципам, ну, кластер это моя внутренняя терминология, да, есть люди, кто ближе к людям контактирует, кто не контактирует, да, как, и тут вот эта вот битва между этими кластерами, вот я отдельно прямой эфир делала. У каждого своя русская традиция. Поэтому это прям моя тема. Я все время, знаешь, то есть я как такой пропагандист. Я всегда, когда делаю мастер-классы для обычных людей, я начинаю с этого. Дорогие друзья, не все, что называется русской традиционной рубахой, ею является. Вот. Поэтому неязычники, когда приходят ко мне на занятия, я тоже знаю уже, но они, во-первых, уже не ходят. Они уже поняли, ну, те, которые там вот в теме. Потому что там есть проблема. Ну, пример. Они начинают спорить, видишь, я же из другой картины мира, там тебе не макаши, не Велеса.
Да.
Вот. Они начинают свою вот эту вот картину мира, да, я сразу говорю, это авторское, это другое. То есть нужно еще научиться вот с ними вот эту дистанцию держать, да, или они другим начинают говорить, а вот там славянские эти чаровницы, вот это вот все гимнастики, я говорю, подождите. Это авторское, это не то, это другое. Солнечные хороводы, это другое. Мы другим занимаемся, да? То есть, видишь, мне кажется, в чем основная проблема? В том, что обычный человек вообще не имеет информации. У него все смешалось. У него что фольклорист, что неоязычник, что этнограф, что народник. Это все какой-то один очень странный персонаж.
Да.
Уровень агрессии очень высок, и в этой среде все там друг друга. Долбославы, христануты. Ну, вот это вот все происходит. И обычный человек просто идет за ним. И мне понятно, почему люди занимаются другими направлениями.
Йогой.
Потому что там нет такого высокого уровня агрессии. И это мы виноваты, понимаешь? Ну, то есть мы как представители этой среды. Ну вот, значит, приходят неоязычники, они, например, не поют песни традиционные. Почему? Потому что в этой же среде идеи позитива мы счастливы. Ура! И тут что-нибудь... Горе, мое горе, да? И они не могут петь, старинные песни. Я поняла, почему у них эта фишка с солнечными бардами. Я сначала думаю, что же они не поют? А потом я же... Они ведь не веселые, эти песни. Для них они не веселые. Сталкиваться с грустью, со злостью, с такими вот сложными эмоциями в этой среде не принято. Поэтому им нужно было под что-то водить хороводы. А водить хороводы хочется. И они придумали свою музыкальную культуру вот с этими текстами «Мира всем мирам» и так далее, чтобы, вот, понимаешь, было под что водить хороводы. И поэтому, когда люди приходят приходят из этой среды, и вдруг я им даю почувствовать вкус настоящей невеселой традиции, им становится плохо, они говорят, спой что-нибудь повеселее. Я говорю, извините, это реальная окраска русской традиции. Они приходят в шок, и там дальше есть два варианта. Либо кто-то пробует настоящее, либо кто-то говорит, ой, нет, енту не мое, вот ведическая культура, это вау, и уходит.
Ну, это какой-то из толков все равно язычников, их тоже там целый...
И они разные, да, они разные. Но эффект про песни, это как правило, ну, самое частое, с чем я сталкиваюсь. Mm. Во-первых, я их вижу, понимаешь, по аватаркам, по речи, ну, да. их сразу видно. И там есть некоторые психологические особенности в этой среде. И просто я знаю уже, как с ними работать. Ну, там, они не заземлены, их нужно больше практик давать на заземление, да. Но в целом...
Что такое заземление?
Знаешь, как люди водят хороводы? Они бегут, так вот, летят. Ну, то есть у них внимание в голове, это есть телесная ориентированная терапия, у них внимание в голове, они не чувствуют сцепку с землей. А ну, русская традиция, это... Вот да. А русская традиция, понимаешь, она вот очень закреплена. На бабушек мы смотрим, они же вот от земли вот так качают, да? Вот. И сначала нужно людей посадить на этот чернозем, да, что какие-то практиками что-то подключить, это я из телески делаю, чтобы вообще сцепка появилась, а иначе их несет. Вот они бегут, сломя голову, да, а это совсем другое.
Так, твой любимый вопрос, но я его задам вскользь, ну, как бы в бок.
Интрига.
Это твой основной вид заработка?
Конечно. Да. Для меня это профессия в том смысле, что сколько мастер-классов я провела, столько я и поела. Угу. И для меня это важно, это принципиально важно. Знаешь почему?
Ты хорошо кушаешь.
Да. Но это очень сложно, понимаешь? То есть, и мне это интересно. Но я такой человек, если бы мне не было бы... То есть, понимаешь, если бы меня интересовали именно финансы, то последнее, чем можно было бы заниматься, это фольклором. Потому что это невероятно сложно. Но мне это интересно, так сложилось, да? И я научилась это делать. То есть, смотрите, в чем моя основная идея. Я хочу сделать фольклор конкурентоспособным по сравнению с йогой и другими какими-то вещами. Это невероятно сложно, там столько вот этих возражений, людям это вообще не нужно. Но я продолжаю искать варианты, и я нащупала. Вот что такое моя эта методика терапии фольклором, да? Это то, как я придумала, как можно это делать, как можно это обходить, и как люди готовы проголосовать за это деньгами. Понимаешь, мне принципиально важно. Я против бесплатного фольклора. Да простят меня представители фольклорной среды. Потому что если мы научимся, если человек проголосует рублем за фольклор, это означает, что он вот, ну, осознает важность, качество этого. Да? Вот если мы приведем фольклор людей, и они за это сами, это будет их выбор, подкрепленный денежными средствами, тогда мы победили. Тогда мы нашли место фольклора в современной жизни. А если народ даже бесплатно не ходят, понимаешь, то можно развестись руками только. Понимаешь, это путь в небытие в долгосрочном периоде. Да? Эхо!
Так, друзья, у нас уже второе интервью, на котором звучат эти замечательные слова, что если бы мы хотели заработать денег, то фольклор – это последнее место, куда мы пришли бы их зарабатывать. Вот поделитесь вашим мнением по поводу коммерции в фольклоре. Да? Согласны вы с нашим спикером? Нет? Что вы по этому поводу думаете? И так далее.
В комментариях.
И подпишитесь.
Да, обязательно подпишитесь. Об этом мы говорили в самом начале.
Чего? Что я тоже хочу знать это.
Ну, он хочет, чтобы я тебя что-нибудь личное спросил.
Ну, давай.
Ну, а что, она замужем. Что там личного?
А что, какая свадьба у меня? Вообще, ты видел вообще, какая у меня была свадьба?
Свадьба была шикарная. Сейчас, хорошо, мы сейчас попробуем вспомнить. Итак, давай. Расскажи, а как к твоему проекту, вообще к твоим этим идеям относятся в фольклорной среде фольклористы?
Тут у меня, знаешь, должен дергаться глаз. Для меня это очень больной вопрос. Ну, серьезно, вот если я могу здесь позволить себе какую-то степень откровенности, но такого количества агрессии и, ну, как бы вылитого, не знаю, чего, помоев, сколько я вынесла от представителей фольклора, я не знаю, кто еще вынес. Это боль моя. Я бы сделала гораздо больше. Мне, знаешь, что обидно? Мне жалко моих ресурсов. Я бы сделала гораздо больше для фольклора в нашей стране, для людей, если бы я не сталкивалась с таким активным сопротивлением этой среды, особенно в своем родном городе, да? То есть такое неприятие. То есть мне такое количество писали гневных комментариев, всех этих взглядов, что, к сожалению, просто, знаешь, в каких-то местах, ну, я не могла ходить даже на семинары, то есть я думаю, так, мне бы сходить, знаешь, поучиться, а я не могу, потому что там вот эти вот недовольные лица, Да, и это крайне печально. И я считаю, что именно поэтому фольклор такой закрыт, потому что агрессия невероятная. И знаешь, вот эти вот там любое новое, там, да, вот оно в штыки встречается. Поэтому я осталась в этой среде только потому, что я очень, спасибо маме и папе, психически здорова. Ну, то есть годы личной терапии, и я с этим справилась. Да? Но мне крайне жаль, потому что я уже перестала в эти двери стучаться. Для меня вообще удивительно, что я сейчас здесь сижу. Знаешь, спасибо тебе. Вот, потому что у меня есть, знаешь, люди из фольклорных, когда я помню первый комментарий, потому что вот это было, вот это вот все, не знаю, как дипломатично называть, ну, в общем, вот эта грязь, вот эта вся шла, и вдруг был, я сделала прямой эфир про кластеры, и мне прокомментировала, ну, представители фольклора, но я даже не уверена, что я могу называть имя, у вас же тут все вот в политике там, да, вот, да, нельзя признаваться в контакте со мной, это могут исключить из фольклорного сообщества, ну, вот. И она мне написала этот комментарий: Елизавета, я вдруг поняла, что вы делаете, и я была не права в своих мыслях о вас, мол, продолжать. Ну, что-то такое там, знаешь. И у меня просто был катарсис, это у меня было бум. И то есть получается, что мне в личку начинали писать люди: ой, ты знаешь, я вдруг, вот как там ты мне написал. Ну, то есть некоторые люди стали писать, вот там, а вот, и я такая думаю, о, да. Но при этом в поле как бы массовом, да, эти люди, я же знаю, кто, с кем я там дружу в кулуарах, они публично никогда не высказываются в пользу меня, кроме тебя, по факту. А потому что это не очень безопасно для этой среды. В общем, политические игрища, политические. Мне так жалко, я же топлю за фольклор, я же к психологам хожу и говорю: ребята, фольклор — это вау, да? А получается, фольклорная среда там, знаешь, вот не факт, что считает меня своей.
Слушайте, это как в церкви, да? Когда ты что-то не так сделаешь, бабушка так
и... Ну, в общем, это очень сложно, да, без... Почему, например, сейчас я себя все-таки... Ну, то есть, видишь, мне, к сожалению, пришлось сделать внутри выбор между фольклором и психологией. Я выбрала психологию. Почему? Я 5 лет стучалась в фольклор, потому что там не открывали. Я поняла: окей, я поняла вас, спасибо, я пошла к психологам, а могла бы вообще уйти. То есть, понимаешь, а сколько было людей таких, как я, которые пробовали что-то делать, натолкнулись вот на вот эту агрессивную стену и просто психологически не справились с этим и ушли. То есть для меня вообще большой вопрос, знаешь, а почему я еще до сих пор здесь? Ну вот как-то в этом существую. Вот, поэтому сейчас я с психологами больше, да, ну потому что там есть принятие.
Поэтому сейчас ты лечишься у психологов, все понятно.
У психологов я давно была в контакте.
Ну давай снизим градус.
Давай.
Скажи, вот, ну, фольклор — это огромная штука. Там есть костюмы и песни, жанров, очень куча жанров. Вот какие жанры больше всего подходят для твоей работы, для твоей идеи?
Угу. В основном это, конечно, песни. Причем разных регионов. Разных. У меня нет, да, разных регионов, разных жанров. Там нет такого, знаешь, там я специализируюсь на лирическом фольклоре. Нет.
Нет, ну вот.
Для
нет,
разных
нет,
задач, нет, нет, разные.
Вот, да. Вот какие подходят тебе больше? Вот в твоей практике вот
песня.
Ты...
Песенная, вся песенная традиция — это мой по факту основной инструмент. Плюс. Ну, то, что я называю, знаешь, вот мировоззрение, коды, смыслы, как организованы обряды, вот, там, из серии Адонева, Баранов, наше все, вот, в ту степь, то, что этнографы делают, ну, кого я называю этнографами, да, вот эти коды мы можем включать в обряды и работать с людьми, с психикой через обряды и через песни. Через хороводы я работаю сейчас меньше, потому что я мало делаю офлайна, понимаешь, я сейчас в основном в онлайне, мне интересно теперь там щупать. Поэтому хороводы как-то ушли мало из моей жизни. Пляску. Пляску я касалась и была на семинарах у представителей фольклора. И чуть-чуть делала. Это тоже крутая штука, но просто у меня не хватает на нее ресурсов. То есть в основном это песенный фольклор с движениями, с хороводами. Или просто одни песни, если это онлайн.
А песни все жанры? Ну, то есть у тебя там какие-то гукальные, и лирические, и казачьи, и, не знаю, частые.
Все. Любой жанр. Любой жанр. Мне как раз и интересно. Ну, вот тюремный я еще не изучала, кстати. Это было бы... Ну, потому что спрос, я, конечно, тебе плохо представляю, ну, то есть, как можно...
Ты представляешь,
думать?
Какой контингент тебе придет на тюрьму?
Да, ну, в общем, это не очень... Да, то есть любой жанр, потому что, смотри, видишь, для меня, я по-другому смотрю на фольклор. Песня – это инструмент для чего-то. Например, есть там духовные стихи, это для работы с темой горя и смерти, или там старости, да? Там, допустим, частушки... Это вообще жесткая практика для современного человека, потому что это же сольный жанр. Люди боятся сольно звучать. Поэтому это фольклорное ораторское мастерство. У меня тоже есть своя технология, как, знаешь, можно человека нетравматично подвести к тому, что он споет эту частушку. Ты себе не представляешь, как люди боятся. Это вообще нельзя делать на первом занятии. Эта частушка – это вершина сложности для людей.
Ну, это как запевало, да, запевало нельзя сразу запевать.
Ну вот, и получается, что вот эти разными жанры, видишь, я понимаю теперь, потому что я все время одни и те же песни пою с разными людьми в разных городах, и я понимаю, ага, вот эта песня, она на эти состояния и на эти задачи, а вот эта песня про это. У меня в голове формируется эмоциональная карта песен, и я оттуда могу брать песни и работать с состояниями людей. Угу. То есть меня не интересует звукоизвлечение этого региона, видишь, у меня абсолютно другой аспект.
У тебя нет ощущения, что вот вся твоя работа, в конце концов, это то, что ты, получается, просто аниматор для взрослых?
Я вообще не аниматор, ты не был ни на мероприятиях. Ни один участник моего мероприятия так бы не сказал.
Да?
Да, это значит, ты не так представляешь, что на самом деле происходит. Я как раз в том-то и дело. Смотри еще раз, фольклор – это не развлечение. Все мои форматы крайние, глубоко психологичные. Это вообще не всех устраивает. Есть люди, которые говорят...
У тебя там плачут, могут...
У меня просто там буйство... Да, у меня плачут каждое занятие, потому что это фольклор такой, я знаю этот инструмент. То есть я вообще не занимаюсь развлечением, и более того, из всей своей практики я сразу убрала все развлечение. Я не беру заказы, знаешь, на улицах, то есть мне нужны...
А в бане тоже плачут?
И в бане плачут, конечно.
Господи Иисусе.
Везде плачут. Ну, это фольклор такой, понимаешь? Да. Есть где-то, где полегче. Вот баня как раз полегче. Ну, и там народ умудряется, знаешь, в процессы глубину входить. Как раз для меня фольклор – это глубокий психологический инструмент. У меня вообще не про веселье. Более того, тема работы с людьми современными, с веселыми песнями обнаруживает невеселые выводы, что люди не очень живы. То есть людям гораздо легче спеть спокойную песню, чем веселую, потому что на фоне традиционных веселых песен они показывают, как мы сильно неживы. Ну, то есть люди, им не хватает вообще жизни, чтобы спеть эту песню. Голоса, практики, еще движения, все, там 5 минут народ лежит. Да, то есть веселые песни тоже сложные, ну, такие веселые, нет же такого жанра веселые песни. Плясовые песни для людей крайне сложные. И тоже, там, знаешь, нужно определенными методиками, как вот подоживить, найти там ресурс. И это такая мощная вообще практика про жизнь, научиться петь веселую песню.
Ты знаешь, что в нашей стране культура и образование относятся к сфере услуг, да?
Угу.
Вот как ты к этому относишься? Ты с этим согласна или... И что ты по этому поводу думаешь?
Или тебе наплевать? Я думаю, я сфера услуг или нет.
Да. И, кстати, здравоохранение тоже сфера услуг. А психологи относятся, наверное, к здравоохранению?
Я думаю, да. Ты знаешь, я бы так сказала. Я внутри себя не считаю сферой услуг. Но я вынуждена считаться с правилами этого рынка. Вот так, если можно ответить. Я считаю то, что я делаю, гораздо глубже. То есть, например, я отказываю людям. Да, еще раз, я не аптека, это мне почта.
Угу.
То есть, если у меня нет отклика внутри человека, ну вот по каким-то критериям мне не подходит, то я имею право... Ну, я вообще считаю, что любой человек, который работает с людьми, имеет право отказывать людям, а иначе невозможно не выгореть. Это вообще вопрос выживаемости и выгорания, вернее, не выгорания. Поэтому я не считаю, что есть сфера услуг. Да? Но да, там важно клиент-ориентированность, и вот это все, безусловно, с этим приходится считаться. И с вот этим рынком, там, сезонность, например, и свои особенности, где я функционирую.
Вот твоя ниша – это фольклор на стыке психологии, да? На стыке фольклора с психологией.
Да.
Вот, ты видишь еще какие-нибудь ниши для фольклора? У тебя есть какие-то идеи? Ты можешь... поделиться, ну, можно не всеми, да, допустим, не выдавать свои коммерческие тайны, ну, вот, ну, что-то.
Ну, слушай, на самом деле здесь у меня нет шире картины мира. Для меня, вот, ну, мой опыт показывает, что если заходить на аудиторию, вот, обычную, не включенную в фольклор, то через психологию это сейчас актуальнее всего, проще всего, ну, проще, условно говоря, да? Вот, поэтому у меня нет других идей. У меня в рамках психологии, фольклора миллион идей, да, у меня вот фокус все-таки здесь такой туннель, поэтому ничего тебе не подскажу помимо этого.
Друзья, с бизнес-идеями облом. Так, хорошо. В основе всех курсов, форматов, лежит именно русский фольклор.
Да.
А не было идеи, допустим, пойти в какой-нибудь шаманизм? Или там не надо доходить далеко, допустим, это будет мордовский или марийский фольклор?
Нет, давай про шаманизм, это хороший вопрос.
И про шаманизм,
давай про шаманизм. Да, во-первых, меня интересует только русский фольклор, потому что я русская, ну, в общем, живу в России. В общем, это прям моя сфера профессиональных интересов. Uh-huh. Хотя я считаю ту методику, которую я нащупала, если мы говорим сейчас про музыкальную терапию, uh-huh. кстати, у меня, знаешь, была идея, ну, это то, что я делаю в России, я такая одна, это я уже знаю. Знаешь, думаю, а вдруг, ну, в мире-то кто-нибудь еще догадался вообще использовать, например, там, аутентичный немецкий фольклор как психологический инструмент, наивно думала я. И вот я давай музыкальных терапевтов спрашивать, мол, типа, кто-то такой вот есть, вот кто песни старинные поет, и мне такие, нет. Нет, я у одного спросила, у другого спросила, нет. Ну, понятное дело, я еще не доисследовала это поле, но закрались уже сомнения, понимаешь?
Ну, а Карлос Кастанеда какой-нибудь там, что, наверное, что-нибудь там.
Ну, вот прям, чтобы это была практика, чтобы был психолог, который основной инструмент работы – это старинный фольклор какой-то страны. И все-таки мою методику в целом можно перенести на другой фольклор другой страны и делать примерно то же самое. То есть, если бы задаться целью, то можно было. Просто мне это неинтересно. А про шаманизм?
Да.
Значит, про шаманизм. Видишь, я же из Новосибирска, у нас же шаманская земля, да. Поэтому я всегда шучу, что какой бы хоровод я ни завела, он всегда будет пахнуть шаманизмом, это правда. Вот вчера я заводила в Москве, я, кстати, первый раз в Москве заводила. Кстати, у меня есть такое наблюдение, что на разной земле по-разному поются песни. Люди другие, там земля другая, и вот одна и та же песня с одним и тем же рисунком будет немножечко по-другому. Но вот в моих хороводах шаманизм уже не исключить. Почему? Потому что я сама выросла на этой земле, понимаешь? У меня все равно этот привкус такой вот шаманский. Или там, знаешь, для меня вообще хоровод это бубен. Ну, то есть только вот у шаманов есть бубен, и они управляют погодой, да? А в русской традиции как будто бы вот сами люди, вот мы и есть бубном, мы там поем песню, вызываем дождь. Ну, вот какая-то такая ассоциация. По крайней мере, эти идеи очень хорошо находят отклик у людей. И если тоже, знаешь, то есть надо чем-то отходить от вот этих вот этого фейклора, да? Поэтому если мы там говорим русская медитация, там вот это вот все люди любят, они понимают, видишь, парадокс, они понимают лучше. У меня было недавно сотрудничество в Новосибирске. Девочка, которая занимается йогой, инструктор мощный, она сделала мероприятие, там что-то йоги, тибетские чаши, что-то еще. И она очень любит и уважает мою деятельность и позвала меня. Вот. И, значит, было так интересно, как она тексты писала, знаешь, йога, тибетские чаши и даже хоровод. Ну, то есть, видите, время поменялось, что даже хоровод – это прям что-то такое, там, вау, даже хоровод. Там йога-то обыденная уже у нас практика для русских-то, понимаешь?
А ну какой-нибудь марийский, чувашский, это близкие, там очень много каких-то обрядов,
практик.
У нас была,
ну вот я тут скорее как коды вижу совпадения. Вот у нас была выставка в Новосибирске потрясающая по Мариэл, да, по марийцам. И там же ведь одни и те же коды. Когда я читала, думаю, боже, это ведь все то же самое, про белый цвет, про переходы, ведь архаичные культуры очень похожи друг на друга в каких-то вот основополагающих вещах. Вот это меня интересует, вот знаешь, такой теоретический уровень. А так, чтобы я брала какой-то фольклор мордовский и пела с людьми песни эти, нет. Такого и внутри меня этого импульса нет.
Удмуртские пляски очень зажигательные. Я скажу тебе, да. Хорошо, а ты веришь, что хороводу можно вызвать дождь?
Я не просто верю, в этом убеждена, потому что у меня несколько раз... Слушай, вот мы вчера, вот что далеко ходить? Мы вчера пели, я скакала, плясала, это же похоронные стрелы принадлежит к обряду. Вот мы попели, вышли, а там снег. Я говорю, ну вот. И у меня много подтверждений этому, что действительно это работает. Для этого нужно определенное состояние, это работает не всегда, действительно. Ну то есть если, вот знаешь, все такие прям вошли вот в этот поток, то дождь приходит. Поэтому у меня нет никаких сомнений по этому поводу.
А как же хоровод? Это же вроде солнце, а дождь?
Ну, я не согласна с теорией, что хоровод – это солнце. Хоровод же не только, не всегда круг, это же могут быть орнаменты, квадраты и линии. Для меня хоровод – это скорее, вот ты меня не спрашивал, но я отвечу. Знаешь, как я воспринимаю хоровод вот из ощущений своих этой вот практической деятельности, что вот у них был там наш мир, который виден глазами, какой-то тот иной мир потусторонний, вот это вот все, да. И вот все эти хороводы и песни – это практики, с помощью которыми они пытались наладить коммуникацию между этими мирами, чтобы как-то управлять этим. Потому что это же вопрос выживаемости был. Выпадет дождь, будет урожай, мы все выживем. То есть это вот не то чтобы про солнце, но про общение с чем-то большим.
Современный мир очень личностно ориентирован. Вообще, сейчас вообще вот эпоха такая, да, как бы, когда все больше и больше идет. И психология в этом смысле, она вообще как бы на, ну, на острие, да. А, то есть, ну, это как бы квинтэссенция обращения человека к самому себе. И фольклор. Это вещь, которая, ну, то есть практически лишена личности. Это всегда какая-то это групповое пение, это групповые обряды и так далее. То есть личностного вот в фольклоре очень мало. Как ты умудряешься вот это совмещать?
Вопрос огонь, бомба, пушка. Смотри, во-первых, психология, хоть она и про человека, но есть же групповые форматы, потому что только в общении с другими людьми ты как в зеркало понимаешь про себя, понимаешь? Если ты сам с собой там будешь разговаривать, ничего не выйдет. Нужен там терапевт или группа психодинамическая, которая с тобой работает, и есть разные групповые форматы. Поэтому в этом смысле фольклорные занятия – это групповой формат там, психотерапии, назовем это так, ну, там психологии, да? Да. Поэтому я не вижу здесь конфликта. Нам фольклор дает контекст, в рамках которых мы через фольклор исследуем, что происходит. Мы вводим хоровод, и через это человек понимает, как он коммуницирует с другими. Мы поем песню, и человек понимает, что-то с ним происходит. Он учится через песню с помощью меня, это моей методики, разбираться, что с ним происходит. И мы тогда через песни работаем с эмоциональным интеллектом. Поэтому для меня конфликта здесь нет. Более того, фольклор как раз он работает на вот эту общность, которую, соборность, которую современному человеку очень не хватает. Вот есть такое выражение у актеров «быть в стакане». Да? Вот когда приходят ко мне люди с улицы, они же все в стаканах. Они вот, знаешь, эти оболочечки такие, да, они не контактируют. Особенно сейчас еще эти оболочечки стали больше. Вот они такие стоят, понимаешь, там 20 человек. Я такая одна, голая, понимаешь, безоружная. Вот я прихожу, я работаю вот с собой. И вот они стоят все, и мне нужно что-то такое сделать, такую атмосферу быстро, безопасно создать, чтобы они стали из этих стаканов вылазить, да, чтобы они позволили контактировать друг с другом, сблизиться, контакт, прикоснуться, сейчас страшно касаться людям, поговорить, найти точки связи, запеть, проявить себя через голос. Очень большие у людей психологические затыки, то есть голос — это ведь не про ноты в основном, ну я, по крайней мере, к этому подхожу, а про проявление себя и возможность звучать. Очень люди все вот здесь, да, и мне нужно, чтобы они, во-первых, осмелились открыться, выйти из стаканов, сняли эти стаканы и еще и соединиться. Видишь, у меня уже получается это за 2 часа сделать. Но чтобы я так могла делать, мне нужно было 8 лет, 4 раза в неделю, по 2 часа, под 30 людьми, ежедневно, там, еженедельно вводить практику. И теперь я это умею, понимаешь? Это отдельный навык, но этому можно научиться.
Когда мы увидим твой мерч?
Мерч. Не планирую.
То есть ты не идешь в тренде современного развития
маркетинга, программ? Нет, это вообще не... Знаешь, что мне интересно? Вот я бы хотела, чтобы человек пришел... Ну, это так и происходит. Вот человек пришел ко мне на занятия, я ему показала песню, вообще показала вкус настоящей традиции. Вот он понял, что вот там «Вополе березка» не то, а вот это то, допустим. Вот он почувствовал кожей, телом, он на всю жизнь этот опыт запомнил. Он пришел домой, у него эта песня внутри там еще неделю звучит, да? Он вдруг мне пишет: а где еще послушать песни? А где еще посмотреть? Начинает туда ходить. То есть, понимаешь, получается, я подключаю людей к полю русской традиции. Я делаю русскую традицию архаичную, видимой в современном мире. Я такой проводник. Говорю: вот слушать того, читать вот это, ходить туда-то. Туда ходи, туда не ходи. Ну, я рекомендую. А там человек уже сам свой выбор делает, да. И у меня огромное количество примеров, когда после меня люди там, знаешь, всю жизнь меняли, детей приобщали там к фольклору, там фольклористами становились, или там свои проекты запускали, или просто, знаешь, там стали в этом поле присутствовать. То есть вот такая деятельность. Поэтому какой мерч? Это мелко для меня. Понимаешь, я же не про это. У меня нет вот этого гуру-позиции там. У меня совместная лаборатория. Мы вместе исследуем, как с фольклором можно повысить качество современной жизни, используя фольклорные практики. Потому что я свято убеждена в том, что это круто работает. Вот. Поэтому мне не важно, будет ли он там в моей футболке с галереи Сельдерея. Вот если он будет петь песню после моего мастер-класса, вот это для меня ценно.
Что для тебя фольклор? 3 словами.
Бомба, пушка, огонь. Это глубинная практика жизни. Прикинь.
Супер. Друзья, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас, на Лизу Тюгаеву, на галерею Сельдерея. Следите за нами. Ну что, мы ждем вас на следующих наших выпусках. Спасибо вам большое за просмотр, если вы дожили до этого момента.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Его люли, его люли, ляли.
Посложнее. Подождите, я не могу.
Сереж, ты что? Ты что не
делаешь? Блин,